Добрый день, друзья! В эфире очередной выпуск Turrets Neurology Podcast. В этот раз у нас в гостях кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт, научный сотрудник отдела фундаментальных прикладных и поисковых исследований ФГБУ ДПО ЦГМА, научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Высшей школы экономики Айнур Рагимова. Совместно с слушателями и читателями мы подготовили ряд вопросов, на которые рассчитываем получить исчерпывающие ответы. Итак, поехали! Почему ты стала психиатром?
Так получилось. Собственно говоря, в институте были интересные кружки разные. Я ходила на много разных кружков, но как-то по психиатрии приглянулось больше. Я тогда ходила в кружок принципа ЗРАН. Мы там были интересные клинические случаи. Такого в институте, в школе, в институтской программе не было. Захотелось поинтереснее узнать, поинтереснее еще почитать. И в какой-то момент ты понимаешь, что ну, уже большую часть времени ты посвящаешь изучению этого предмета и, скорее всего, готовишься к поступлению на эту специальность. Ну и как-то вот таким потоком меня вынесло на психиатрию.
Какой институт ты заканчивала?
Первый медицинский.
А ординатуру проходила?
А тоже там же в
клиника Корсакова.
Психиатрии психосом. Нет, на кафедре психиатрии психосоматики.
Клиника Кожевникова. Который...
Да, отделение есть в клинике Кожевникова. Угу. Кафедра психиатрии и психосоматики физически базируется в НЦПЗ РАН. И частично в 600-койке и в клинике неврологии. Вот такая разбросанная по первому меду. В общем, в первом меде на данный момент есть две кафедры психиатрии. Одна, как раз, которая в Корсакова базируется, а вторая, которая в НЦПЗ РАН и в психосоматических отделениях первого меда.
А вот такой интересный вопрос. А как проходит обучение ординаторов-психиатров?
Так же, как и всех остальных. Сначала ты приходишь зеленый и стараешься ничего не сломать. Потом тебе начинают под контролем других специалистов, старших товарищей, давать пациентов, ты их ведешь, выполняешь истории болезни, учишь параллельно, сдаешь зачеты. Все то же самое, что и у остальных. Абсолютно все то же самое.
Ну а какого-то страха перед психиатрической патологией не возникает на начальных этапах?
Ну, нет, на самом деле тоже для меня психиатрия та же самая болячка, что все остальные. Это вещь, которую надо лечить. То есть, если честно, были те специальности, которые меня пугали изначально каким-то своим сакральным значением, я не пошла изначально. То есть, правда, искренне боялась бы работать с онкологическими больными, потому что, ну, есть какой-то вот... Не есть теперь, но тогда, когда была маленькая и зеленая, был страх навредить человеку еще больше, чем уже это сделала природа. То есть, ну, какой-то... Ну, это иррациональные такие штуки. А в остальном, если говорить более серьезно и основательно, то для меня все заболевания равны, просто надо уметь с ними работать. Эта работа, она не может вызывать страх. Может вызывать чувство неуверенности, когда ты только начал, там, чувство дискомфорта, нехватки знаний, тревоги, что тебе не хватает этих знаний. Но ты подтягиваешь это и успокаиваешься. Все хорошо.
Окей. А сейчас ты работаешь в научной лаборатории, ну, как мы знаем. А как ты решила пойти вот в эту область, и все-таки из клинической медицины?
Можно сделать копипасты с первого вопроса, то же самое. Так получилось. Я закончила аспирантуру, защитила кандидатскую. В это время я уже работала научным сотрудником ЦГМА. И продолжаю нынче там работать, собственно говоря. Во время карантина, после этого, время после защиты, я работала в обычной больнице врачом-психиатром клиническим, который осматривает лежащих пациентов. После чего начался карантин. Во время карантина я также выходила в красную зону. Мы в рамках научных программ посещали красную зону, то есть дома не сидела. Но потом так получилось, что я работала на декретном месте, и девушка, которая была на декрете, решила выйти. То есть это все в одно и то же время происходило. Суть в чем? В том, что надо было бы искать новую работу. Вот прямо вот в этот момент, когда у меня по факту заканчивалась работа в больнице. как раз под конец строгого карантина. И, собственно говоря, был выбор искать больничную работу, то есть врачом, или искать научную работу. Я увидела объявление о наборе постдоков на конкурс постдоков и решила, ну, все равно буду искать, давай попробую, подам. Подавала в самый последний и распоследний дедлайн, когда пару раз рухнул сайт со всеми, с тем, что ты успел туда прикрепить, и в итоге подала без даже надежды, что там как-то перезвонят, и дальше смотрела, что кем куда можно устраиваться врачом. Но оттуда перезвонили, в итоге прошло несколько онлайн-собеседований, и начиная вот с сентября по факту трудоустроена в лаборатории, в школе экономики, пока там, и надеюсь там пока оставаться.
Окей, хорошо, и вот ты поступила на постдок-программу в Высшую школу экономики, занимаешься какой-то работой в лаборатории, в чем заключается твоя работа?
Пока учусь работы на технике лаборатории, она немного отличается от того, что с чем привык работать врач. И связана она с ТМС-стимуляцией головного мозга. В свое время мы с коллегой ездили на зарубежную программу обучаться ТМС-стимуляции. Ездили на ТМС-стимуляции именно в психиатрии, но она отличается от общей ТМС-стимуляции, что, наверное, там нету углубления в диагностическую ТМС-стимуляцию, как когда применяется в неврологии, там, в рассеянном склерозе. То есть мы не стимулируем спиной мозг, то есть, условно говоря, наша работа заканчивается головным мозгом. В основном то же самое, как может применять любой врач-невролог. Так что бэкграунд более-менее получила вот на зарубежной программе, дальше мы применяли ТМС-практику уже в России. Но, собственно говоря, это врачебная практика. То есть ты, условно говоря, у нас есть несколько зон, которые применяются в психиатрической практике. В основном это дорсопрефронтальная кора. То есть есть несколько стандартных протоколов, которые ты используешь. Но мне было как-то обидно, что я то есть умею стимулировать одно место, и все. Ну, как-то вот стандартные, которые утверждены FDA approved протокол, там, высокочастотные на ДЛПК, и типа, и все. И вот ты психиатр, тебе больше не надо, вот, успокойся. Мне было интересно, и я начала писать, когда мне что-то интересно, я пишу обзоры. Ну, то есть я прям врубаюсь в тему и гуглю на PubMed.
Очень полезный,
и
да?
В общем, я еще привлекла еще несколько таких же впечатлительных, и мы написали уже методическое пособие по использованию трансклиниальной магнитной стимуляции на русском языке в психиатрической практике. И потом мое впечатление на этом не закончилось. Мы еще собираемся выпускать, и надеюсь, в этом году выйдет небольшая монография по применению транскраниальной магнитной стимуляции в психиатрической, неврологической практиках. То есть мы привлекли еще туда нейрофизиолога и невролога для того, чтобы они написали свои части. Но, тем не менее, я подумала, что вот отлично. Теорию я, конечно, написала, но хотелось бы и практикой поработать. И в Вышке как раз в этом плане просто, правда, Диснейленд, потому что там есть буквально любая аппаратура ТМС, которая тебе нужна в теории. Разве что там есть несколько вариантов ТМС, там транскраниальная магнитная стимуляция, которая больше в психиатрии применяется, но это скорее разработано для конкретных стимуляций и стимуляторов. Разве только вот этой раритета там нет. А в остальном все, что тебе надо. Техника там есть, и это супер. То есть это скорее не про медицину, это скорее про исследовательскую работу, и это прям супер. То есть если ты хочешь прям погрузиться в это, то в этом институте прям есть все, что исследовательской душе заблагорассудится. То есть и ТМС-стимулятор, и навигация, и программы, которые под навигацию, и миографы. Если нужно ЭЭГ, есть ЭЭГ, в теории даже есть ДТС, то есть все, что тебе надо в теории, чтобы стимулировать мозг или снимать с него активность, это все есть в доступе. Пожалуйста, пиши протокол исследования, защищай его, и если у тебя будет возможность реализовать свои научные там представления какие-нибудь. Это здорово. Это прям здорово.
Окей, и какую тему ты сейчас изучаешь, если так более конкретно?
Собственно говоря, мы только начали, меня прикрепили к проекту по БДНФ и связи БДНФ и особенностям. БДНФ, в смысле, это есть фактор роста нейронов, да, есть ген БДНФ, и, соответственно, вот связь особенностей этого гена с особенностями ответа на ТМС-стимуляцию. То есть, если простенько, вот так. Короче говоря, у каждого мозга свои генетические особенности, и вот взяли один из этих генов и посмотреть, как он влияет на... как его особенности влияют на ответ на ТМС-стимуляцию. В целом, это интересно, и даже, может, даже... Ну, это интересно и достаточно инноваторски. Пока я там ассистирую, это не мой проект, от слова совсем. Это я уже, грубо говоря, был начат, когда вот меня взяли, пока, грубо говоря, ассистирую там. В планах, естественно, свои какие-то проекты, они больше медицинские, пока, собственно говоря, согласовываем протоколы стимуляции, протоколы проведения, планы проведения, и надеюсь, что в этом году, может быть, начнем уже делать, но так как я врач, все-таки меня интересуют больше разные такие медицинские аспекты. Надеюсь, что сможем их реализовать.
Ну а вот то, что сейчас в разработке, это что, например?
Мы все сейчас говорим через призму транскраниальной магнитной стимуляции. Это взаимодействие, собственно говоря, такого заболевания, некоторых неврологических заболеваний, например, таких как цервикальная дистония или болезнь Паркинсона, с транскраниальной магнитной стимуляцией, что мы можем дать пациентам как врачи с помощью этой процедуры, или можем ли вообще, например, потому что одно дело — это статьи, а другое дело — это практика. Ну, то есть, понятно. Потому что статей недостаточно из того, что я, по крайней мере, пока нашла по ресерчу, их очень мало. То есть, если статей до 100 штук на несколько видов поисковых запросов, их определенно недостаточно, по моему опыту. То есть, это значит, что на практике не очень-то это применяется, значит, надо смотреть. Это, по крайней мере, по цервикальной дистонии, по таким заболеваниям, то есть, вообще по локальным, по фокальным дистониям недостаточно применения данных по применению транскраниальной магнитной стимуляции. Вне зависимости от цервикальной дистонии, там, реализуется ли дистония на лицевых мышцах, пищеспазм и так далее. Недостаточно, по крайней мере, такой хороших исследований, и было бы здорово этот пробел восполнить. По крайней мере, если есть для этого какой-то плюс для пациентов, то выяснить это и создать протокол какой-либо по стимуляции, тот или иной. Если нет, предположим, вот от этого пользы на самом деле пациентам, это тоже стоит описать и озвучить свою точку зрения, например. Ну, как сказать, и сделать это в, грубо говоря, приличном ключе, чтобы это можно было прочитать за рубежом и как-то с этим ознакомиться. И третье, это, конечно, изучить нейрофизиологические особенности ответа на стимуляцию различных неврологических больных, как, например, та же фокальная дистония, какой-нибудь из ее вариантов. То есть взять один вариант для простоты, не все вместе, один вариант, и изучить.
Окей, но если немножко так пофантазировать, на практике должно в конечном итоге выйти, что стимуляция может помочь избавиться от этой проблемы.
Мы, ну, например, если мы говорим о фокальных дистониях, мы понимаем, что спонтанное излечение от болезни составляет в районе 30%. То есть риск, что, ну, как сказать, спонтанное излечение, то есть как минимум мы говорим о длительной ремиссии. А обещать, что человек войдет пациента в 30% при помощи той или иной процедуры, это весьма самонадеянно. Наша задача — продлить период между лечениями, посещениями, госпитализациями или инъекциями ботулотоксина и улучшить качество жизни. То есть я за тактику минимальных ожиданий, которые мы можем реализовать. Наше дело хотя бы продлить время между инъекциями и улучшить качество жизни. Это задача минимум. И ее надо придерживаться, и только достигнув ее, мы можем говорить о каких-то больших планах.
Окей, хорошо. Скажи, пожалуйста, а когда ты защищала кандидатскую, по какой теме у тебя была кандидатская?
Моя кандидатская была по послеродовым депрессиям.
А почему ты выбрала эту тему?
Ты знаешь, кандидатских не выбирают. Их дают на кафедре темы из расчета на то, какие оптимально будет дать человеку, ну, чтобы он ее защитил, смог разработать и защитить, исходя из существующих ресурсов. Честно говоря, я уже до этого начинала работать на психогинекологии. У меня уже к тому моменту было несколько статей по функциональным нарушениям менструального цикла у женщин на фоне стресса. То есть плюс-минус какой-то с психогинекологией я была знакома. То есть, ну, как минимум, начитывая литературу по одному, и там, если ты написал даже маленький обзорчик там, или что-то подготовил статью, как минимум другую тему по этой же смежной специальности ты уже как минимум затрагивал. То есть это было не так страшно, послеродовая депрессия, это не так страшно было брать за это браться. То есть, наверное, поэтому та тема закрылась в связи с организационными трудностями, с рядом, ну, сам понимаешь, что темы бывают закрываются, потому что было не совсем уже удобно искать пациентов и так далее. Мы набрали какой-то минимум для написания статьи и эту тему закончили. И, собственно говоря, как-то она так перетекла в тему послеродовых депрессий.
Окей. Что такое послеродовая депрессия?
Ну, это депрессия в послеродовом периоде, конечно же.
Ее что-нибудь отличает, кроме вот фактора условия родов от обычной депрессии? Или это такая же депрессия, которая просто осложняет постродовый период?
Честно говоря, отличает, хотя условно считается, что вообще это классная тема, которая, к сожалению, у нас, не у нас, а в мире табуированно замалчивается, как, ну, каким-то макаром она наделилась сакральным смыслом, ее стараются игнорировать, потому что, ну, не знаю, почему вот так получилось. Она по факту отличается, но у нее есть ряд определенных клинических симптомов, это больше в этой депрессии, больше характерна раздражительность, тревога, как за ребенка, может быть, тревога так за окружающих, идеи самообвинения, которые могут реализоваться в уже всем привычное «я плохая мать» понятие, такой агломерат понятий, так и выходить за его рамки. А минусы, особенности, почему надо лечить у психиатра эту депрессию, если это депрессия, а не расстройство адаптации, я это, если можно, отдельно этому делю. Но это с тем, что она достаточно резистентная и имеет склонность к длительному затяжному течению. То есть для ничего не подозревавшей женщины может возникнуть действительно первый депрессивный эпизод, который, ну, скажется болезненно и на ней, и на семье. Поэтому если мы говорим именно о депрессии, а не расстройстве адаптации, которое встречается практически у всех первородящих, а именно о депрессии как очерченном клиническом случае, то это прям необходимая вещь для лечения, как у психиатра, так и у психотерапевта, с консультациями у специалистов по вскармливанию, то есть бывает ряд случаев. То есть это не ситуация, когда можно обойтись, просто поплакав на кухне. То есть при лечении послеродовой депрессии мы подключаем огромное количество специалистов. Это и психиатр, и психотерапевт обязательно. И именно специалист по молочному вскармливанию, если мы говорим о выставлении молочного вскармливания на период приема психофармакотерапии. И, естественно, привычный гинеколог, который и ведет этих женщин. Это и специалисты по детскому развитию, которые и специалисты, психологи по детскому развитию, которые смогут отследить, не сказывается ли послеродовая депрессия на ребенке. То есть это целый агломерат, на самом деле, с кучей специалистов, которые часто игнорятся и ждут, что вот мы сейчас не заметим эту проблему, она пройдет сама как-нибудь на кухне. К сожалению, никогда не проходит.
Это ее и отличает от нарушения адаптации в послеродовом периоде?
Смотри, нарушение адаптации в послеродовом периоде – это то, что бывает у 90% первородящих. Что такое нарушение адаптации? Собственно говоря, это когда ударил стресс, а роды – это стресс, первые роды – это суперстресс, это и физиологический стресс, и гормональный стресс, и ситуативный стресс. И к этому нельзя быть готовым, пока ты не родишь ребенка, ты не поймешь, что такое родить ребенка именно самой, и никто не обещает, что женщина прям к этому адаптируется 100% адекватно и станет как комсомолка с утра с постели и скажет, что ж, на завод так на завод. Нет, как минимум до 2 месяцев мы даем законно женщине время быть в сниженном настроении, чувствовать усталость, чувствовать раздражительность, чувствовать тревогу. потому что по-разному могут пройти роды, по-разному может складываться с ребенком. Очень часто ребенок может попасть в больницу после родов, женщина может долго восстанавливаться после родов. Мы даем ей до 2 месяцев чувствовать себя даже подавленно, то есть ощущать нарушение аппетита, нарушение сна, ощущать тревогу, раздражительность, депрессию. Не депрессию, а именно снижение настроения. То есть у нее не все прекрасно. И, в принципе, в этот момент мы, так как женщина, как правило, нагружена, мы стараемся именно реабилитировать физически, в первую очередь, и ребенка, если у него есть там какие-то проблемы, ну, со здоровьем. После 2 месяцев, 2,5 – это супер максимум, настроение у женщины должно в теории начать выравниваться. Uh-huh. Если мы говорим, что не произошло никаких действительно катастрофичных вещей ни с ребенком, ни с женщиной, то есть это не были супертравмы после родов, либо не ту болезнь у ребенка, которая заставляет женщину действительно сильно переживать, то есть не возникло другого ситуационного фактора.
Uh-huh.
Понятно?
Uh-huh.
То есть все живы-здоровы, все хорошо, ребенок здоров, сама восстанавливается потихоньку, а настроение не приходит в норму и, мало того, имеет тенденцию к снижению.
Uh-huh.
То есть было, ну, так себе. И вот вроде бы как уже все должно налаживаться, но оно, наоборот, идет вниз. Вот тогда мы должны показать женщину, как минимум, психологу, обсудить. Культурально не всегда есть поддержка у рожениц, чтобы было с кем пообщаться. А в идеале можно сразу и психиатру, в том числе, как минимум, на диагностику.
Это позволит отдифференцировать нарушение адаптации от депрессии.
Да. Надо помнить, что по самым щедрым классификациям послеродовая депрессия встречается в 15% от всех родящих.
Угу.
То есть вроде как не очень много, но если прикинуть, сколько ежесекундно женщин рожает детей, то, собственно говоря, это достаточно большое количество.
Да.
Если взглянуть на более реалистичные данные, то, наверное, мы сведемся к все-таки к 10-11%, все-таки поменьше. 10% — это более оптимистично, чем 15%.
Угу.
Но плюс-минус 10% так или иначе в той или иной степени схватывают послеродовую депрессию, если мы говорим о различных ее степенях выраженности. Uh-huh. Послеродовый психоз, например, встречается, в принципе, до 1-3%.
Uh-huh.
3% — это по щедрым классификациям. Соответственно, но все равно это много. Мы должны отсматривать отсматривать и держать руку на пульсе. Для чего нам это надо? Потому что послеродовая депрессия мучает не только женщину саму,
угу.
но, в отличие от всех других депрессий, она катастрофически на моем опыте, катастрофически затрагивает всю семью. Потому что зачастую в декретный отпуск уходит не только сама женщина, но и ближайший родственник. Мамы, бабушки, мужья тоже уходят в декрет, чтобы ухаживать уже не за одним существом, за ребенком, но и за женщиной и ребенком. Потому что выполнять адекватно свои материнские функции в депрессии весьма проблематично.
Uh-huh.
Ну, как при любом заболевании. Ну, то есть депрессия — это заболевание. При любом заболевании было бы проблематично адекватно выполнять свои материнские функции.
Uh-huh.
И поэтому она влечет, собственно говоря, уход в декрет других членов семьи. Это несет, на самом деле, огромные экономические потери для семьи. Финансовые, моральные. И самое неприятное, что, избегая лечения, мы продлеваем весь этот период маленькой катастрофы на как пойдет времени. И все-таки одно дело, когда в декрет более-менее это счастливое время для семьи, а другое дело, когда декрет — это время борьбы за существование этой семьи.
Угу.
Это две разные вещи. И все-таки, возможно, если можно как-то облегчить это бремя болезни, то, конечно же, это надо сделать.
Окей. Сейчас может быть немножко странный вопрос, но угу. все знают, что у мужчин бывает, например, иногда после родов жены возникает лактация, условно говоря. А угу. может ли у мужчины угу. возникнуть послеродовая депрессия?
Может. И, честно говоря, это уже в свое время была не смешная шутка в отделении, когда ты приходишь узнавать, если у кого-то послеродовые пациентки с послеродовыми депрессиями, чтобы включить их в свою выборку, а тебе эта любимая шутка была «Есть, но мужчина!» И первый раз это казалось интересным совпадением, но на определенный раз уже начинает немножко досадовать. Есть, бывает. Но это не относится, не имеет никакого отношения к родам. Это скорее реакция на стресс. То есть это не специфическая реакция на стресс. По факту на любой стресс может быть такая реакция, то есть включая от смены работы, да, на любые изменения. По факту ребенок — это катастрофические изменения, изменения в вашем личном семейном статусе. Если у человека есть склонность к реакциям на изменение статуса, будь то это рабочий статус, статус проживания, семейный статус, то реакция на появление ребенка, она то же самое, что и на уход человека. Что-то изменилось в доме. Вот это не специфическая реакция, и она, грубо говоря, какая есть.
Окей. Ну, соответственно, поэтому подходить к такой депрессии, ну, у мужчины имеет смысл как к обычной депрессии.
Да, конечно.
Хорошо. А послеродовая депрессия как-то отличается у обычных людей и у людей с психическими расстройствами?
Скажем так, начнем с того, что по данным зарубежной литературы послеродовая депрессия драматическое, сродство драматическое к биполярному расстройству. То есть, в принципе, встречаясь с послеродовой депрессией, клиницист должен либо прошерстить анамнез пациента своего, поговорить с ним на предмет биполярных каких-то эпизодов, либо предупредить и вообще держать руку на пульсе о появлении с будущего. Потому что лично в моей выборке, по-моему, больше 50% имели те или иные эпизоды подъема настроения либо в анамнезе, либо уже на протяжении жизни. Принципиально. То есть говоря, что, ну, как сказать, вообще понятие, ну, психическое здоровье, оно расплывчатое.
Как в принципе понятие здоровья, оно расплывчатое.
Да. Да, поэтому, скажем так, послеродовая депрессия, надо, я бы ответила так, что послеродовая депрессия имеет коморбидность как к рекуррентному депрессивному расстройству, так и к биполярному депрессивному расстройству. То есть если она случилась один раз, как эпизод, есть риск того, что либо депрессия может возникнуть уже на протяжении жизни, либо она уже возникала, либо мания может возникнуть, либо она уже возникала. И третий риск, что послеродовая депрессия может повториться с другими родами. И это тоже бывает.
Окей, а если предположить, например, что мы знаем, что у пациентки шизофрения, это как-то увеличивает или уменьшает риск депрессии?
Хороший вопрос, спасибо. Если мы говорим о психотической депрессии, то скорее никак не влияет на возникновение психоза. Это не специфический триггер. То есть нет особенностей послеродового психоза, например. Так, если посмотреть по советским работам, то роды там будут не специфическим триггером. Если мы говорим о психотической шизофрении, то есть о параноидной. То есть если у вас параноидный пациент спрашивает, будет ли мне доктор плохо после родов, может, будет, может, не будет. Как пойдет. По поводу, предположим, других пациентов, то без психотических симптомов. По факту шизофрения никак не увеличивает риск возникновения послеродовой депрессии. Если шизофрения никак не увеличивает риск послеродовых депрессий, все-таки послеродовая депрессия ближе относится к эффективному спектру, чем к эндогенному. Всегда надо отслеживать динамику подобных пациентов и держать все-таки, ориентировать их на профилактические появления у врача-психиатра, потому что в первую очередь мы будем подозревать у подобных пациентов динамику не возникновение, динамику не по шизофреническому пути, то есть возникновение позитивных симптомов или резкого ухудшения появления негативных симптомов, мы опасаемся именно динамики, если смотреть по международным публикациям, именно по эффективному пути. То есть мы должны выяснить, не будет ли, опять-таки, повторения этих эпизодов. Я 20 раз говорю об этом, но все-таки это очень важно, потому что очень зачастую, когда мы слышим биполярное течение заболевания, пациенту кажется, фух, слава богу, не шизофрения, ура, я могу забить на таблетки, не пить их. Нет, биполярное течение имеет такое же хроническое течение, как и шизофрения. Просто это другое заболевание, по-другому течет. И вот также надо лечить обострение, наблюдаться в период ремиссии и бережно относиться к себе. Как и при любом другом заболевании. То есть, если вам сказали, что у вас болят печень, а не почки, это не значит, что надо расслабиться и забить на врачей совсем. Просто другое заболевание. Оно ни хуже, ни лучше никак. Просто другое заболевание, лечится чуть по-другому, но смысл, что надо наблюдаться у врача и бережно относиться к себе, заниматься психотерапией, отслеживать свои симптомы, заниматься профилактикой возникновения обострений, все сохраняется.
Окей, такой вопрос. А как вообще психические состояния, психические заболевания влияют на саму беременность до этапа родов?
Хороший вопрос, спасибо. Надо помнить, что у женщин с повышенной тревожностью, во-первых, может быть трудности с тем, чтобы начать беременность. Потому что, как известно, вам скажет любой специалист по ЭКО, что стоит женщине дать отдохнуть и снять с нее актуальность зачатия, как она может забеременеть сама, даже без применения к экстракорпоральному оплодотворению. То есть это уже как минимум влияет вот на возможность забеременеть.
Ну да, стоит только сама депрессия.
Да, именно, так точно. Мы снимаем актуальность. Иногда работа с психотерапевтом может сработать так же, как ЭКО. Ну, или, грубо говоря, действительно стоит только расхотеть, и все придет. Именно потому, что мы снимаем. Это что такое, грубо говоря, эта поговорка отражает снятие актуальности с происходящего и по факту десакрализации его. Прекрасная терапевтическая методика по сбыче желаний.
Да.
Если говорить о самой беременности, то, конечно, депрессия пациентки, например, по данным зарубежных исследований, то, что я слышала на Европейской конференции по психиатрии, это то, что было проведено, например, доклад был проведено. Вот сейчас я не помню, сколько именно пациенток было включено, но, в общем, взяли в роддоме большое количество карт, по-моему, там больше 10 тысяч карт было, посмотрели коморбидность психиатрическим заболеваниям, выявили биполярных пациенток и выявили, что риск прежнего кесарево сечения и преждевременных родов, то есть не плановых родов, а, положим, преждевременных родов, кесарево по поводу преждевременного родоразрешения, либо кесарево сечение по поводу коморбидных заболеваний, либо кесарево сечение по самостоятельному желанию у пациентки, несколько выше, но у пациентов именно с биполярным течением. То есть это говорит о том, что психическое неблагополучие во время беременности увеличивает риск к тому, что она будет проходить не так благополучно, как хотелось бы. Также было отмечено, что пациенток с психическим заболеванием может возрасти риск гестационного диабета. То есть практически всего, что может произойти во время беременности из-за наличия выраженного психического неблагополучия, оно увеличивается. Если посмотреть почему, то, собственно говоря, тут можно быть опять-таки дискутабельные выводы, но можно рассмотреть много разных причин, в том числе потому, что пациентки реже наблюдаются у врачей. Из-за нежелания, предположим, наблюдаться, из-за депрессивных расстройств, что они не хотят идти наблюдаться, снижается комплаенс к соблюдению, рекомендации со стороны врачей отсутствует, предположим, должное, из-за снижения комплаенса, должная чуткость по поводу своей беременности. Предположим, пациентки нарушают рекомендации, не приезжают, предположим, на плановые госпитализации по сохранению беременности. Ну, то есть это, говоря о увеличении патологий во время именно психических пациентов во время беременности, мы говорим именно в первую очередь не о том, что депрессия каким-то магическим образом влияет на матку, о том, что мы должны понимать то, что особенных комплаенса, потому что человек в плохом настроении не очень будет слушать врача и выполнять его рекомендации. Сколько исследований по поводу того, что пациенты с эффективными заболеваниями хуже выполняют рекомендации, это не счесть. И, соответственно, есть определенная связь между коморбидностью, между какими-то соматическими заболеваниями, психическими заболеваниями, которые могут обостриться либо впервые манифестировать на фоне стресса беременности, ну, потому что физиологический стресс в том числе. И, соответственно, вот это все принимая во внимание, можно говорить о том, что беременность у аффективных пациентов психиатрических пациентов будет протекать сложнее, чем у людей без психической патологии.
Угу.
Это не значит, что не надо беременность. Это значит, что надо просто лучше наблюдаться во время беременности и вести этого пациента двумя врачами, либо просто чаще наблюдаться и более чутким к себе. Вот и все.
Окей, а вот в свете этого, такой вот вопрос из личной практики. Часто, ну, волею судьбы как невролог, мне приходится назначать антидепрессанты пациентам. Вот. Вопрос примерно такой, периодически я слышу. А я планирую в будущем беременеть. Можно ли мне принимать антидепрессанты? То есть правильно говорить не можно, а нужно?
Трудный вопрос, правда скажу. Как тут мнения делятся, и как минимум один симпозиум на любой конференции точно посвящен приему психофармакотерапии у беременных. Это очень дискутабельный вопрос. И если, как сказать, послушать зарубежных специалистов, то ответ будет у всех максимально обтекаемым.
Ага. Ну, постараться есть, не назначать.
Как-то такое, серединка на половинку. То есть никто вам не положит руку на сердце и не скажет, назначаю или не назначаю. Потому что каждый раз это всегда индивидуальный случай. Угу. Во-первых, вы смотрите, что пациентка уже принимает. Залезаете, если у вас нету в голове прям уже автоматизированной таблицы, залезаете на сайте по совместимости беременности препаратом. Таких сайтов много. Это фактически как калькулятор. Вы вбиваете, и он выдает вам какой риск. Ну, вбиваете международное название препарата, он выдаст какой риск. Лучше себя перепроверить, честное слово. Потому что даже недавно, когда очередной раз слушаешь какие-нибудь обучающие программы из разряда, зарубежные, иногда даже бьешь себя в голове, думаешь, а я вот про это, например, забыла или давно не вспоминала, никогда не думал, что это нельзя назначать. Просто у тебя ты как бы даже никогда не думал, что это можно назначать. Оказывается, это и нельзя. То есть, правда, лучше проверь себя. Открываешь, проверяешь, смотришь, насколько пациенту действительно нужна эта терапия. То есть, если она, предположим, пьет эти таблетки профилактические или, возможно, депрессия уже, так сказать, имеет дело к завершению, возможно, стоит попробовать отменить этот препарат. Возможно, стоит этот отменить препарат на фазе уже установления беременности. Ну, то есть, получила две полоски, можно отменять. Пожалуйста. Это тоже, если можно выбрать такую тактику. Третью тактику можно выбрать то, что продлить препараты до какого-то определенного периода беременности. Есть случаи, когда приходится продолжать прием препаратов и после родов в том числе, потому что мы столкнулись с обвалом психического здоровья уже в структуре беременности, ничего ты с этим не поделаешь. Но как лечащий врач, как клиницист, положу руку на сердце, каждый раз, конечно, огромное желание ничего не назначать и постараться минимизировать любую медикаментозную терапию на женщину. Может, я впечатлительная.
Ну, у меня примерно такая же
мысль. Правда скажу. Как сказать, это, конечно, как... Есть понятие, это какое-то грязное дело, но кто-то должен это делать. Есть ситуации, когда ты не можешь никак оставить пациента без психофармакотерапии, предположим, если это пациент с психозами в анамнезе. И есть абсолютная уверенность, что без препаратов это будет обязательный провал. Тогда действительно надо 10 раз подумать и по возможности созвать консилиум, посоветоваться со своими коллегами. В этом, скажем так, нет ничего криминального, потому что и ситуация неординарная. Ну, все-таки. Каждый раз, честно, эта ситуация не бывает рядовой. Эта ситуация каждый раз ординарная, эта ситуация каждый раз индивидуальная, которую надо решать в индивидуальном ключе, лишний раз прогуглив на специальных сайтах возможность интеракции между препаратами, возможность назначения во время беременности, возможность продолжения во время лактации, потому что это не всегда все препараты, которые можно при беременности, можно при лактации. Это могут быть разные препараты. Это рассмотреть, подумать и только после этого что-то сообщать женщине. То же самое про лактацию. Сразу предвещая вопрос, скажу, что то же самое про лактацию. Конечно, как врач, мне оптимально предложить перевод на заменители вскармливания. потому что сейчас есть хорошие смеси, и это действительно может быть действительно при консультации со специалистом по грудному вскармливанию. Это может быть оптимально, но есть люди, которые категорически отказываются от замены, от отказа от грудного вскармливания. Окей. И не могут остаться без таблеток, с другой стороны. Ну, то есть тут уже надо как-то думать, как ты совместишь эти два фактора в более-менее приемлемый случай. Единственной тактикой верной в данном случае будет, ну, помимо того, что подумать головой, будет еще и обсудить честно все с пациенткой. И объяснить, что, в принципе, в данном случае при сохранении грудного вскармливания и приема таблеток, и ее желание совместить это не только ваша ответственность, это ответственность и пациентки тоже. И вместе, опять-таки, прибегая к консультациям других специалистов по тому же грудному вскармливанию, разные методики и с этим управляют при приеме различных препаратов. Ну, то есть психическое здоровье — это не единственная сфера медицины, где надо принимать таблетки во время беременности и грудного вскармливания.
Ну, в общем, ну,
понятно.
Да.
Есть разные болезни. И поэтому вместе с консультациями соответствующих специалистов вместе разрабатывать тактику ведения. Оптимальной стратегией в данном случае это будет минимизация любой терапии. Как во время беременности оптимальная стратегия — это минимизация. Выбери минимум. Лучше, может быть, не, это будет не оптимальное качество психического состояния, но минимизировать количество таблеток, количество поступаемых препаратов. То же самое при грудном вскармливании — минимизировать до тех пор, пока не будут устранены эти факторы.
Угу. Окей. Перейдем тогда к следующему вопросу. Животрепещущий вопрос. Существует ПМС?
Хороший вопрос, но, грубо говоря, дискутабельный. К сожалению, на ПМС было навешано очень много не совсем клинических характеристик, потому что, конечно, в теории на практике ПМС существует. Но это не совсем то, что именно этим называют. То есть, естественно, на нейронах головного мозга есть рецепторы к эстрогену. И они могут реагировать на изменения в цикле. И это нормально, потому что даже, грубо говоря, плотность дендритных отростков, если посмотреть на исследованиях, она изменяется в зависимости от цикла. И, соответственно, то, что будет изменяться настроение, это естественно. Вопрос в том, что надо различать две разные ситуации. Когда это изменяется не только настроение, но и физиологическое состояние. Было бы странно, если бы на фоне вздутия, болезни стомолочных желез, тянущих болей внизу живота, ничего бы не изменялось настроение. Понятно. То есть, если мы говорим о ПМС в этом смысле, как реакция на соматическое неблагополучие, то, конечно, оно существует. Также все-таки, если мы говорим о уже у пациентов с существующим психическим неблагополучием, то, конечно, во время изменений гормональных могут происходить ухудшение психического состояния, особенно у пациентов не на стабильной психофармакотерапии. Это может быть. Но это никак не неожиданные истерики, не превращение женщин в монстров. Это именно... Это значительно более физиологичное, чем это представляют. Ну, то есть, действительно, стоит уважать этот термин. В первую очередь, женщинам стоит уважать этот термин, потому что это весьма физиологическая штука. Она может многое сказать о состоянии организма, о состоянии психики в этот момент, потому что на фоне стрессовых ситуаций ПМС может, и такая столь бурная реакция ПМС, предменструальный синдром может сказать то, что психика на данный момент истощена. Мы должны, действительно, женщины должны отслеживать не только психические, но и соматические ощущения во время предменструального синдрома, чтобы, может быть, вовремя обратиться к врачу. Но это никак не синоним истерики. Это, ну, к сожалению, бытовое упошление вполне себе медицинского термина.
Ну, это как склерозом, в общем-то, который абсолютно не означает нарушение памяти, собственно. Это да, это нам знакомо. Хорошо. Опять же, может, немножко странный вопрос, но может ли быть что-то типа ПМС у мужчин?
Вообще, если вообще дискутабельно, и колебания мужских гормонов, они тоже бывают. Они не столько цикличны, как у женщин, но они бывают. Они бывают на фоне, в том числе, различных стрессовых факторов, на фоне возрастных факторов. То есть, скорее, я бы тут обратилась к специалисту-андрологу. Скажем так, ПМС, во-первых, восприятие, если мужских колебаний настроения, женских колебаний настроения. Это две разные восприятия. То есть если под женским колебанием настроения уже принято выискивать какую-то либо цикличность и, как сказать, стигматизировать женщину под ее колебание настроения, что у нее ПМС, то мужские колебания настроения вот настолько цикличные или периодические, выслеживать и присваивать им какую-то периодичность просто не принято для начала. Начнем. То есть это я подвожу к тому, что плохо изучено. Во-вторых, естественно, у мужчин есть колебания гормональные, и это нормально, это физиологично, но, скажем так, как клинически они характеризуются, если какая-то особая отличительная черта у этих колебаний, и как часто они возникают по сравнению с женскими, именно гормональные колебания, я не отвечу, потому что я не специализируюсь в этом.
Хорошо.
Наверное. Да, ну и хорошо.
Окей. Спасибо за интересную и очень содержательную беседу. Это было очень интересно, я надеюсь, слушателям также. Сейчас остался один последний вопрос. А если есть что-то такое, что ты хотела бы в свободной форме просто рассказать слушателям, ну, что думаешь порекомендовать, предложить, прорекламировать, я не знаю, у тебя есть такая возможность?
Ну, спасибо. Во-первых, все-таки хотелось бы крайне порекомендовать слушателям заниматься самостоятельным психообразованием. На данный момент в России выходит много научно-популярных книг про психическое благополучие, про собственную психику. Тут даже рекомендовать, что можно что-то не рекомендовать. Действительно, можно выбрать на свой вкус и цвет, и они уже больше не носят какого-то эзотерического порядка, а написаны либо психиатрами, либо психологами, либо профессиональными научными журналистами, которые умеют писать про сложные темы. Скажем так, психообразование самостоятельное, личное, уже часть психотерапии. Это поможет нам стать терпимее, это помогает стать терпимее к себе, к терпимее другим, и это крайне полезно для развития общества в целом. Это здорово. Крайне могу порекомендовать при ощущениях снижения настроения, раздражительности, ощущения удовлетворенности в жизни все-таки обращаться к психотерапевтам и не бояться этого, потому что психические заболевания ничем не отличаются от любых других заболеваний. И я надеюсь, что в скором времени мы придем к десакрализации подобной области жизни, которая просто приравняет психиатрию к любой другой специальности, и будет к психиатру сходить так же незазорно и спокойно, как к кардиологу, либо эндокринологу, любому другому специалисту. Просто очередное заболевание. Надо не бояться и идти обращаться за помощью, потому что сейчас существуют различные виды психиатрической помощи. Это уже, скажем так, лет уже больше 100 точно, как не обязательное, как не страшное запертое заведение, как нам показывают в фильмах. Это сейчас прекрасно развита структура частных сетей, частной психиатрической помощи, государственной амбулаторной психиатрической помощи. Сейчас можно подобрать себе психиатра и психотерапевта под любой запрос в зависимости от специализации, пола, возраста, количества опыта. И по факту выбор есть, особенно в крупных городах, а для удаленных городов существует уже телемедицинская практика. Всегда можно найти себе специалиста, который принимает онлайн. И период пандемии показал, что это все работает, вся эта система все-таки худо-бедно. Так что я могу пожелать исключительно заниматься своим не только физическим, но и психическим здоровьем. Уверяю, оно окупится.
Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что сегодняшним гостем была врач-психиатр, психотерапевт, научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Высшей школы экономики Айнур Рагимова. Дополнительные материалы к выпуску вы сможете найти в телеграм-канале Turits Neurology. А я желаю вам крепкого здоровья и до новых встреч!